Мне кажется, князь это приметил по моим глазам и с насмешкой смотрел на меня во все продолжение моей фразы, как бы наслаждаясь моим малодушием и точно подзадоривая меня своим взглядом. «А что? Не посмел? Сбрендил? То-то, брат!» Это, наверное, так было, потому что он, когда я кончил, расхохотался и с какой-то протежирующей лаской потрепал меня по колену. «Смешишь же ты, братец!» — прочитал я в его взгляде. «Постой же!» — подумал я про себя. «Мне сегодня очень весело!» — вскричал он. «И право, не знаю почему! Да-да, мой друг, да! Я именно об этой особе и хотел поговорить. Надо же окончательно высказаться, договориться до чего-нибудь. И надеюсь, что в этот раз вы меня совершенно поймете. Давеча я с вами заговорил об этих деньгах и об этом колпаке отце, 60-летнем младенце. Ну, не стоит теперь и поминать. Я ведь это так говорил. Ха-ха-ха-ха. Ведь вы литератор. Должны же были догадаться».
Я с изумлением смотрел на него. Кажется, он был еще не пьян.
«Ну а что касается до этой девушки, то право, я ее уважаю, даже люблю. Уверяю вас, капризна она немножко. Но ведь нет розы без шипов, как говорили 50 лет назад. И хорошо говорили, шипы колются. Но ведь это-то и заманчиво. И хоть мой Алексей дурак, но я ему отчасти уже простил. За хороший вкус. Короче, мне эти девицы нравятся. И у меня...» Он многознаменательно сжал губы. «Даже виды особенные. Ну, да это после».
«Князь! Послушайте, князь!» — вскричал я. «Я не понимаю в вас этой быстрой перемены. Но перемените разговор. Прошу вас».
«А вы опять горячитесь. Ну, хорошо, переменю, переменю. Только вот что хочу спросить у вас, мой добрый друг, очень вы ее уважаете?»
«Разумеется», — отвечал я с грубым нетерпением.
«Ну, и любите», — продолжал он, отвратительно скаля зубы и прищурив глаза.
«Вы забываетесь!» — вскричал я.
«Ну, не буду, не буду! Успокойтесь! Успокойтесь! В удивительнейшем расположении духа я сегодня! Мне так весело, как давно не бывало! Не выпить ли нам шампанского? Как думаете, мой поэт?»
«Я не буду пить, не хочу».
«И не говорите! Вы непременно должны мне составить сегодня компанию! Я чувствую себя прекрасно! И так как я добр до сентиментальности, то и не могу быть счастливым один, кто знает! Мы, может быть, еще дойдем до того, что выпьем на «ты»! Нет, молодой мой друг, вы меня еще не знаете. Я уверен, что вы меня полюбите. Я хочу, чтобы вы разделили сегодня со мною и горе, и радость, и веселье, и слезы, хоть надеюсь, что я-то, по крайней мере, не заплачу. Ну как же, Иван Петрович, ведь вы сообразите только, что если не будет того, что мне хочется, то все мое вдохновение пройдет, пропадет, улетучится, и вы ничего не услышите. Но ведь вы здесь единственно для того, чтобы что-нибудь услышать, не правда ли?» — прибавил он опять, нагло мне подмигивая. «Ну так и выбирайте!»
Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он меня напоить пьяным?» — подумал я. «Кстати, здесь место упомянуть об одном слухе про князя, слухе, который уже давно дошел до меня. Говорили про него, что он всегда такой приличный и изящный в обществе, любит иногда по ночам пьянствовать, напиваться как стелька и потаенно развратничать». Гадко и таинственно развратничать. Я слыхал о нем ужасные слухи. Говорят, Алеша знал о том, что отец иногда пьет, и старался скрывать это перед всеми и особенно перед Наташей. Однажды, было он мне проговорился, но тотчас же замял разговор и не отвечал на мои расспросы. Впрочем, я не от него и слышал, и, признаюсь, прежде не верил. Теперь же ждал, что будет. Подали вино. Князь налил два бокала, себе и мне.
«Милая, милая девочка, хоть и побронила меня, — продолжал он с наслаждением, смакуя вино, — но эти милые существа именно тут-то и милы, в такие именно моменты. А ведь она, наверное, думала, что меня пристыдила. Помните, в тот вечер разбила в прах? И как к ней идет румянец! Знаток вы в женщинах, иногда внезапный румянец ужасно идет к бледным щекам. Заметили вы это? Ах, боже мой! Да вы, кажется, опять сердитесь». «Да, сержусь!» — вскричал я, уже не сдерживая себя. «И не хочу, чтобы вы говорили теперь о Наталье Николаевне, то есть говорили в таком тоне. Я не позволю вам этого».
«Ого! Ну, извольте! Сделаю вам удовольствие! Переменю тему. Я ведь уступчив и мягок, как тесто. Будем говорить об вас. Я вас люблю. Иван Петрович, если б вы знали, какое дружеское, какое искреннее я беру в вас участие...»
«Князь, не лучше ли говорить о деле?» — прервал я его.
«То есть о нашем деле хотите вы сказать? Я вас понимаю с полуслова. Mon ami. Но вы и не подозреваете, как близко мы коснемся к делу, если заговорим теперь об вас, если, разумеется, вы меня не прервете. Итак, продолжаю. Я хотел вам сказать, мой бесценный Иван Петрович, что жить так, как вы живете, значит просто... губить себя. Уж вы позвольте мне коснуться этой деликатной материи, я из дружбы. Вы бедны, вы берете у вашего антрепренера вперед, платите свои должишки, на остальное питаетесь полгода одним чаем и дрожите на своем чердаке в ожидании, когда напишется ваш роман в журнале вашего антрепренера. Ведь так?
«Хоть и так, но все же это...»
«Почетнее, чем воровать, низкопоклонничать, брать взятки, интриговать, ну и прочее, знаю, знаю, что вы хотите сказать. Все это давно напечатано».
«Наследственно, вам нечего и говорить о моих делах. Неужели я вас должен, князь, учить деликатности?»
«Ну уж, конечно, не вы. Только что же делать? Если мы именно касаемся этой деликатной струны, ведь не обходить же ее? Ну да, впрочем, оставим чердаки в покое. Я и сам до них не охотник, разве в известных случаях?»
И он отвратительно захохотал.
«А вот что меня удивляет. Что за охота
вам играть роль второго лица.
Конечно, один ваш писатель даже, помнится, сказал где-то, что, может быть, самый великий подвиг человека в том, если он сумеет ограничиться в жизни ролью второго лица. Кажется, что-то этакое. Об этом я еще где-то разговор слышал, но ведь Алеша отбил у вас невесту. Я ведь это знаю. А вы, как какой-нибудь Шиллер, за них же распинаетесь, им же прислуживаете, и чуть ли у них не на побегушках. Вы уж извините меня, мой милый, но ведь это какая-то гаденькая игра в великодушные чувства. Как это вам не надоест в самом деле? Даже стыдно. Я бы, кажется, на вашем месте умер с досады. А главное, стыдно. Стыдно! Князь, вы, кажется, нарочно привезли меня сюда, чтобы оскорбить, — вскричал я вне себя от злости. — О, нет, мой друг, нет! Я в эту минуту просто-запросто деловой человек и хочу вашего счастья. Одним словом, я хочу уладить все дело. Но оставим на время все дело, а вы меня дослушайте до конца. Постарайтесь не горячиться, хоть две какие-нибудь минутки. — Ну как вы думаете? Что, если б вам жениться? Видите, я ведь теперь совершенно говорю о постороннем. Что ж вы на меня с таким удивлением смотрите?
Жду, когда вы все кончите, — отвечал я, действительно смотря на него с удивлением.
Да высказывать-то нечего. Мне именно хотелось знать, что бы вы сказали, если бы вам кто-нибудь из друзей ваших, желающий вам основательного истинного счастья, не эфемерного какого-нибудь, предложил девушку, молоденькую, хорошенькую, но уже кое-что испытавшую. Я говорю аллегорически, но вы меня понимаете. Ну, вроде Натальи Николаевны. Разумеется, с приличным вознаграждением. Заметьте, я говорю о постороннем, а не о нашем деле. Ну, что бы вы сказали?
Я скажу вам, что вы сошли с ума.
Ба! Да вы... Чуть ли не бить меня собираетесь?
Я действительно готов был на него броситься. Дальше я не мог выдержать. Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного паука, которого мне ужасно хотелось раздавить. Он наслаждался своими насмешками надо мною. Он играл со мной, как кошка с мышью, предполагая, что я весь в его власти. Мне казалось, я понимал это, что он находил какое-то удовольствие, какое-то, может быть, даже сладострастие в своей низости и в этом нахальстве, в этом цинизме, с которым он срывал, наконец, передо мной свою маску. Он хотел насладиться моим удивлением, моим ужасом. Он меня искренне презирал и смеялся надо мною. Я предчувствовал еще с самого начала, что все это преднамеренно и к чему-нибудь клонится. Но я был в таком положении, что во что бы то ни стало должен был его дослушать. Это было в интересах Наташи. Я должен был решиться на все и все перенести, потому что в эту минуту, может быть, решалось все дело. Но как можно было слушать эти цинические, подлые выходки на ее счет? Как можно было это переносить хладнокровно? Он вдобавок к тому сам очень хорошо понимал, что я не могу его не выслушать, и это еще усугубляло обиду. Впрочем, он ведь сам нуждается во мне, подумал я и стал отвечать ему резко и бранчиво. Он понял это.
«Вот что, молодой мой друг!» — начал он серьезно, смотря на меня. «Нам с вами этак продолжать нельзя, а потому лучше уговоримся. Я, видите ли, намерен был вам кое-что высказать. Ну, а вы уж должны быть так любезны, чтобы согласиться выслушать, что бы я ни сказал. Я желаю говорить, как хочу и как мне нравится, да по-настоящему так и надо. Ну так как же, молодой мой друг, будете вы терпеливы?»
Я скрепился и смолчал, несмотря на то, что он смотрел на меня с такой едкою насмешкою, как будто сам вызывал меня на самый резкий протест. Но он понял, что я уже согласился не уходить, и продолжал.
«Не сердись на меня, друг мой, вы ведь на что рассердились? На одну наружность, не правда ли? Ведь вы от меня в самой сущности дела ничего другого и не ожидали, как бы я ни говорил с вами, с раздушенную ли вежливостью, или как теперь. Следовательно, смысл все-таки был бы тот же, как и теперь. Вы меня презираете, не правда ли? Видите ли, сколько во мне этой милой простоты, откровенности, этой бономи! Я вам во всем признаюсь, даже в моих детских капризах. Да, мон шер, да побольше, побольше добродушия. И с вашей стороны, и мы сладимся, сговоримся совершенно, и, наконец, поймем друг друга окончательно. А на меня не дивитесь, мне до того, наконец, надоели все эти невинности, все эти Алешины пасторали, вся эта шиллеровщина, все эти возвышенности в этой проклятой связи с этой Наташей, впрочем, очень миленькой девочкой, что я, так сказать, поневоле рад случаю над всем этим погремасничать. Но случай вышел. К тому же я и хотел перед вами излить мою душу.
Вы меня удивляете, князь. Я вас не узнаю. Вы впадаете в тон полишинеля, эти неожиданные откровенности.
Я ведь это верно отчасти, примиленькое сравнение. Я кучу, мой друг, я кучу, я рад и доволен. Ну а вы, мой поэт, должны уж оказать мне всевозможное снисхождение. Ну давайте-ка лучше пить.
Решил он, совершенно довольный собою и подливая в бокал.
Вот что, друг мой, уж один тот глупый вечер. Помните, у Наташи доконал меня окончательно. Правда, сама она была очень мила, но я вышел оттуда с ужасной злобой, и не хочу этого забыть. Ни забыть, ни скрывать. Конечно, будет и наше время, и даже быстро приближается. Но теперь мы это оставим. А между прочим, я хотел объяснить вам, что у меня именно есть черта в характере, которую вы еще не знали. Это ненависть ко всем этим пошлым, ничего не стоящим наивностям и пасторалям, и одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было прикинуться сначала самому на этот лад, войти в этот тон, обласкать, ободрить какого-нибудь вечно юного Шиллера и потом вдруг сразу огорошить его. Вдруг поднять перед ним маску и из восторженного лица сделать ему гримасу. Показать ему язык именно в ту минуту, когда он менее всего ожидает этого сюрприза. А? Что? Вы этого не понимаете, и вам это кажется гадким, нелепым, неблагородным, может быть, так ли?
Разумеется, так.
О, вы откровенны. Ну да что же делать, если самого меня мучат? Глупо. И я откровенен, но уж таков мой характер. Впрочем, мне хочется рассказать кое-какие черты из моей жизни. Вы меня поймете лучше, это будет очень любопытно. Да, я действительно, может быть, сегодня похож на Поли Шинеля. А ведь Поли Шинель откровенен, не правда ли?
Послушайте, князь, теперь поздно и право.
Что? Боже, какая нетерпимость! Да и куда спешить? Ну, посидим, поговорим по-дружески, искренно. Знаете, я так за бокалом вина, как добрые приятели. Вы думаете, я пьян? Ничего, это лучше. Право, эти дружеские сходки всегда так долго потом памятны. С таким наслаждением о них вспоминается. Вы не добрый человек, Иван Петрович. Сентиментальности у вас нет, чувствительности. Ну что вам часик для такого друга, как я? К тому же ведь это тоже касается к делу. Ну как этого не понять? А еще литератор. Да вы бы должны были случай благословлять, ведь вы можете с меня тип писать. Боже, как я мило откровенен сегодня.
Он, видимо, хмелел. Лицо его изменилось и приняло какое-то злобное выражение. Ему, очевидно, хотелось язвить, колоть, кусать, насмехаться. «Это отчасти и лучше, что он пьян», — подумал я. «Пьяный всегда разболтает, но он был себе на уме».
«Друг мой!»
— начал он, видимо, наслаждаясь собою.
«Я сделал вам сейчас одно признание, может быть, даже и неуместное, о том, что у меня иногда является непреодолимое желание показать кому-нибудь в известном случае язык. За эту наивную и простодушную откровенность мою вы сравнили меня с Поли Шинелем, что меня искренне рассмешило. Но если вы упрекаете меня или дивитесь на меня, что я с вами теперь груб и, пожалуй, еще неблагопристоен, как мужик, одним словом, вдруг переменил с вами тон, то вы в этом случае совершенно несправедливы. Во-первых, мне так угодно. Во-вторых, я не у себя, а с вами, то есть я хочу сказать, что мы теперь кутим, как добрые приятели. А в-третьих, я ужасно люблю капризы. Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и вращался чуть ли не в таких же идеях, как вы. Это, впрочем, было ужасно давно, в золотые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал, на чем свет стоит. И вы не поверите, что тогда случилось со мною. От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками. Да уж, вы не гримасничаете ли? О, молодой мой друг, да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить? Когда ж распахнуться?
Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот. Люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью.
Умрем, и что там?
Ну так вот, сволочился. Помню, еще одной пастушке был муж. Красивый молодой мужичок. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать. Прошлые проказы, мой поэт. Да и не отдал в солдаты. Умер он у меня в больнице. У меня ведь в селе больница была, на 12 кроватей, великолепно устроенная, чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожила. Тогда гордился ею, филантропом был. Ну, а мужичка чуть не засек за жену. Ну что вы опять гримасу состроили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства. Ну-ну, успокойтесь, все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал.